Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Борис Григорьевич,
приветствую.
Заходил тут в вашу группу, исторический клуб с Борисом Кипнисом, там ваши зрители сокрушаются. Как же вот вы ходите к коммунисту Яковлеву, вас тут мучают, приходится продираться через скепсис и смешки ведущего, как там написано.
Ну, давай говорить честно, ходить можно их идейным противникам, если они люди порядочные. А мешки и скепсис и мне присущи. Так что дискомфортно я себя не чувствую. Тем более, да будет известно всем, что мы знаем друг друга не первый год. И даже не первое пятилетие.
Ну и отлично, Борис Григорьевич. Итак, сегодня мы Бориса Григорьевича выпустили из ГУЛАГа, чтобы он нам рассказал про чесменский бой.
Хватит, недостойная шутка, прекрати.
Хорошо, дорогие друзья. Итак, сегодняшний наш разговор про чесменский бой, да. Одну из самых грандиозных побед российского флота за всю его историю.
Я бы сказал, самую героическую и самую блестящую. Потому что, интересуясь историей нашего военно-морского флота, я отдаю себе отчет, что все, что было до Чесмы, или точнее, до Хиоса и Чесмы. И все, что было после Хиоса и Чесмы, при всем уважении к Федору Федоровичу Ушакову и Синявину с Афонским сражением, все-таки Чесма – это вершина. Чесма, кроме всего прочего, это романтический порыв. Это очень интересно, как я себе это представляю. Я не претендую, что я истина в последней инстанции, но вот у меня такое представление, что это еще и такой вот удивительный образец коллективного творчества, что очень редко встречается на самом деле на войне, как на сухопутье, так и на морском пути. Это удивительно легшие карты, как принято говорить. Вот карты так легли. Нет. Мне очень интересно вообще наблюдать, когда я касаюсь этой темы, следующих обстоятельств. Во-первых, то, что руководящую роль сыграл дилетант.
Речь про Алексея Орлова.
Да, конечно, конечно. Человек непрофессиональный моряк. Граф Алексей Федорович Орлов, с моей точки зрения, очень даровитая русская натура. Вообще, я очень, как может быть, странно это может сейчас прозвучит, но я очень-очень люблю русских людей. Мне русский народ очень симпатичен. Вот родившись среди него, выросший среди него, и, надеюсь, в конце концов, и к финалу своей жизни прийти среди русского народа, я постепенно проникся и храню в своем сердце глубочайшее к нему уважение. Потому что и история русского народа, и жизнь, которой он живет сегодня, настолько тяжелы, а он, тем не менее, превозмогает эту драматическую, трагическую, правильно сказать, тяжесть своего бытия, что достоин всяческих похвал и всяческого уважения за то, что, несмотря ни на что, он продолжает свой жизненный путь, свой исторический путь. И даже если время от времени и я его ругаю, и другие ругают, то это не потому, что я его или другие не уважают, а потому что очень любят, и я его люблю, и хочу, чтобы он был лучше, вот таким, каким я его себе в своем идеале представляю. Вот. И я думаю, что это не зависит ни от каких политических убеждений.
Согласен. А теперь про чесменский бой.
Вот. Про чесменский бой. Вот когда я думаю о том, какая же энергия и какой здравый смысл были в этом авантюристе? Понятно, что Алексей Орлов авантюрист, но какого масштаба авантюрист? Когда авантюра перерастает в дерзание.
Ну, он проявил себя как авантюрист уже в ходе дворцового переворота в пользу Екатерины.
Дворцовый переворот и руководство русским военно-морским флотом в далеком отрыве от берегов Родины. И какое руководство, и какие результаты этого руководства? Это говорит о масштабе человеческой личности. При всех ее плюсах и минусах, я даю в них прекрасный отчет, что он, конечно, один из самых главных виновников убийства свергнутого Петра III. Он поступил аморально по отношению к княжне Таракановой.
Это мы дойдем.
Да, мы дойдем до этого. Но, с другой стороны...
Ну, аморально по отношению к ней, но...
Ну, к ней как
верноподанно с точки зрения служения
не
престолу.
Не просто верноподанно служение престолу, а правильно понимая, что интерес России, не только императрицы Екатерины, но и интересы России требуют прекратить деятельность самозванки.
Ну, до этого мы дойдем. Вот мне интересно, в какой момент Алексей был назначен командующим военно-морским флотом?
Это произошло уже глубокой осенью 1769 года, когда императорский совет под председательством императрицы Екатерины II, она принимала в этой деятельности активнейшее участие. И, с моей стороны, это делает еще честь ей как женщине, потому что вы понимаете прекрасно, Егор, что женщине руководить, пусть даже стратегически, общими вопросами войны довольно-таки сложно. Не потому что я не уважаю женский пол, но просто понимаю, что вот не имея практики никакой, безумно сложно. Это говорит о том, насколько она верно схватывала идеи и умела их развить. Идея посылки вокруг Европы принадлежит Григорию, фавориту, старшему брату Алексея. Но он ее просто высказал, а вот придать ей форму непосредственно стратегического замысла и добиться осуществления замысла – это была, конечно, уже прерогатива Екатерины.
Несколько вопросов.
И она справилась.
Да. Во-первых, очень важно, что мы сейчас находимся в Петербурге, если кто не знает. Флот отправился отсюда.
Да, из Кронштадта.
Да. То есть, это был уникальный случай, когда, так сказать, в южных морях сражался флот, прибывший с севера.
Ну, ты забегаешь вперед, отнимаешь у меня все, что я хотел сказать.
Но! Да, так в связи с этим вопрос. Вот вы говорите, что ей принадлежала Григорию, он его высказал, а другие варианты это вообще какие-то были?
Не могло вообще не быть этого варианта, знаешь, могла возобладать рутинная трезвость, понимаешь, да? Что далеко, как мы туда пойдем, опыта такого нет, на что мы будем опираться.
А можно ли сказать, что, по сути, это вообще была авантюра? То есть, не только Алексей был авантюрист, но и вообще идея посылки Балтийского флота вот туда – это была авантюра, ну, в известной степени.
Если бы она не была, эта идея, серьезнейшим образом проработана, если бы под нее не было подведено очень правильно, разумно выстроенное дипломатическое обоснование, тогда бы это была, конечно, авантюра, из этого бы вообще ничего не получилось. Но расстановка и баланс сил в Западной Европе были учтены всесторонне. Императрицей и графом Никитой Паниным, возглавлявшим коллегию иностранных дел. И было ясное представление о том, что мы можем сыграть на глубочайшем противоречии, сохраняющемся и после Семилетней войны между Англией и Францией, на вековой вражде между двумя сильнейшими и ведущими государствами Европы. И хотя Франция проиграла Англии борьбу за Северную Америку и за Индию, но ни Людовик XV, ни его министры не смирились с этим. И подспудно все время велась дипломатическая борьба, которая время от времени приближалась к стадии попытки военным путем переиграть результаты Семилетней войны. И в контексте вот такого англо-французского противостояния памятуя о том, что стратегическим союзником бурбонов являлись и Швеция, и Речь Посполитая, и империя османов, посылка русского Балтийского флота в Средиземное море против Турции становилась реальностью при условии опоры на Великобританию в контексте того, что посылка русского флота против Турции и возможная победа русских над турками будет стратегическим ударом по бурбонам, по желанию Франции господствовать на Средиземном море. Франция ведь опиралась на династический союз. Бурбоны царствовали в Мадриде и в Неаполе. И Испания, и Неаполь обладали военно-морским флотом, и не игрушечным по своим размерам. И в результате, если объединить Тулонский флот французский с Картахенской эскадрой испанской и Неаполитанской эскадрой, получается очень серьезная военно-морская сила. И если она соединяется в стратегической перспективе с флотом султана, то Средиземное море для Великобритании закрывается. И те силы, которые находятся в порте Магон, это Балеарские острова, принадлежавшие англичанам со времен войны за испанское наследство, то есть с 1714 года, будут блокированы. На Мальте пока что орден Святого Иоанна Иерусалимского, следовательно, англичане теряют Средиземное море для своих торговых операций, а это для Великобритании смерти подобно, потерять этот огромный торговый регион.
Эти планы были уже в стадии реализации? Французы что-то делали? Или это просто был набросок?
Нет, предпринимались определенные шаги. Дипломатия Версаля.
Ну, то есть, все-таки это была какая-то неопределенная перспектива.
Но она могла довольно быстро начать кристаллизовываться. И вот в этом смысле обращение в Уайтхолл с предложением: Англия оказывает русским помощь, а русский флот, появившийся на Средиземном море своими действиями против султанского флота, срывает возможность такого рода кристаллизации, была очень серьезно воспринята английским правительством. И довольно быстро было достигнуто соглашение, что Великобритания окажет всестороннюю военно-техническую помощь и дипломатическую помощь также в осуществлении этой экспедиции. И было сделано негласное представление в Версаль о том, что если только флоты трех бурбонских монархий попробуют оказать противодействие появлению и действиям русского флота в Средиземном море, то на защиту русского флота встанет флот Великобритании. Кроме того, Россия получила возможность воспользоваться британской военно-морской инфраструктурой по тыловому обеспечению и ремонту наших кораблей. Наши распоряжения поэтапно были предоставлены мощности Портсмута, потом Лиссабона. Не надо забывать, что Португалия с 17 века была стратегическим союзником Великобритании. До такой степени, что даже во время Второй мировой войны при наличии фашистского режима Португалия, как и Испания, войны Великобритании и Соединенным Штатам не объявляла. Хотя вот немецкая все, агентура, да, все это было, наличие, но ни в коем случае.
Разрыв это было связано не только произошло. С многолетней дружбой
ну этих государств. Ну и политической дальнозоркостью, конечно, не всякого сомнения. И Салазара в том числе. Тогда. Вот. Но вот эту традицию тоже не надо сбрасывать со счетов. Потому что во время наполеоновских войн англичане опирались на Лиссабон, как на базу, с момента высадки армии Веллингтон. Вот. Значит, поэтому Лиссабонский порт был предоставлен, а потом Магонский порт на Балеарских островах. То есть и поэтапное движение шло вот по этому маршруту, и можно было получать техническую поддержку. Вот этого ни в коем образом не надо сбрасывать со счетов. То есть даже когда наш флот передвинулся в Эгейское море, все равно можно было отводить корабли для серьезного ремонта в порт Магон, туда, на запад, Средиземноморского бассейна. Потому что было понятно, что на островах Эгейского моря, которые фактически постепенно перешли на нашу сторону, греки отложились от турок, нету инфраструктуры для ремонта. Паросская бухта только была хороша как укрытие, но невозможно было представить там ремонтные базы. В этом была сложность положения. Но если бы и этого не было, то, конечно, это все кончилось бы очень быстро и очень плохо. Вот это тогда бы была авантюра. А здесь получилось, что при общем таком романтическом, а следней отчасти авантюрном посыле эта идея легла на серьезное основание, на фундамент настоящего дипломатического союза, который потом обернулся против Великобритании, когда она захотела, чтобы Россия заплатила по счетам во время войны американских колонистов за независимость. Но об этом речь впереди, когда Екатерина проявила подлинный патриотизм, не пожелав принести свои интересы России в ущерб.
России это было не нужно, тут-то Великобритания получала свою выгоду от политических итогов победы над турками, там-то России, в общем,
ничего это не было. Нужно. И поэтому попытки склонить не увенчались никаким успехом. Хотя намекали, вы же нам должны.
Понятно, ну в политике это не работает.
Да, 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 хотя был пример Петра Третьего, который почему-то вот увидели.
Это уникальный случай. Да, а вот совершенно австрийцы, например, просто. Николаю Первому помогли. Ну, до этого мы дойдем. Хорошо. Но это вот что касается дипломатического обеспечения самого похода. А мы пока не объяснили зрителям, зачем сам поход понадобился, в чем его стратегическая задача.
Мне кажется, я говорил об этом, когда мы в предыдущих
У нас есть зрители, которые начинают смотреть цикл сейчас. Вот с этого
тогда,
ролика.
Конечно.
Да.
Тогда, поэтому надо замечание пояснить. Уместно 100%. Идея была хороша. Как писала Екатерина в одном из своих писем Чернышову в Лондон, Чернышов тогда был послом, что я сейчас поджигаю Османскую империю с четырех углов. Не знаю, загорится ли она, но я буду прилагать к этому все усилия. Что значит четырех углов? Атаковать не только в лоб, сначала на Днестре, о чем мы говорили, потом на Дунае, не только под Перекопом, о чем речь еще впереди, о взятии Крыма тогда, а обойти и зайти к ним через заднюю дверь, откуда они не ждут, со стороны черного хода, через сад. Но это надо еще знать, как на Востоке же дома и усадебные дома строятся. Вот, что там же все очень неспокойно, и могут напасть и разбойники, типа атаманы из Али-Бабы прийти ночью в город и атаковать богатую усадьбу внутри города. Могут напасть, собственно, городские бандиты, могут официально государственные силы, полиция, войска атаковать, если паша, предположим, захочет отложиться со своим пашалыком значит, там, резиденция должна быть одновременно крепче. Но ждут в основном фронтальные атаки, то есть со стороны площади, со стороны улицы. А черная сторона, там, где сад, там, где гарем, она, конечно, укреплена, но не так. А вот если атаковать из фронта, из тыла, тогда противник может быть действительно разбит. И обходной фланговый маневр – это великая вещь. Ведь что, собственно, такое со стратегической точки зрения посылка подряд трех эскадр Балтийского флота в Средиземное море? Это гигантский стратегический фланговый охват Турции. Создание на море такого же центра давления, как и на берегах Дуная. Заставить турок воевать в два огня, как тогда говорили, или в два фронта, как мы говорим на опыте 20 века. Вот. Замысел был широк. В известном смысле это была попытка повторить замысел еще Петра Великого времен Прутского похода. Идея, возникшая в 1710 году. Пойти на берега Дуная, предварительно уговорив вождей славянских народов Балканского полуострова восстать и разлить пламя народной славянской и православной греки общей борьбы против турок на Балканах, явится русская армия под воинством Петра, станет ферментом, вокруг которого это все соберется, и, представляешь, ни много ни мало изгнать турок в Азию.
А Петра уже подменили к этому моменту? Тут самое время прорекламировать будущий фестиваль.
Я же начал серьезно изучать эту тему. Я понял, откуда идейно ноги начали расти. Безумно интересно.
Прекрасно. Я не сомневался. Видите, разве я могу придумать плохую тему для фестиваля цифровой
истории? Не можешь,
не можешь. Нет. Дорогие друзья.
Кукушка хвалит петуха.
Да, да. 21-22 марта в Москве состоится 7-й уже по счету фестиваль «Цифровая история», который на этот раз посвящен теме «Мифы, с которыми надо покончить». Обязательно приходите. Борис Григорьевич выступает во второй день фестиваля 22 марта с темой «Подмена Петра». Мы, наконец, узнаем, подменили его или нет.
Нет, нет, успокойся.
Да, ну, слава богу.
Существуют очень серьезные фундаментальные исследования, которые прослеживают жизнь и деятельность Петра как раз в этот период, буквально по дням. Все они основываются на нашем архиве посольского приказа.
Можно приобрести билеты по ссылочке в описании. Продолжаем. Это была рекламная пауза.
Вот. Так что вот это была идея Петра. Другое дело, что как чаще всего это бывало с этими славянскими вождями, не с народами, но с вождями, они оказались болтуны. Грубо говоря, деньги взяли, а когда дело дошло до дела, увидев, сколько сил поднял султан, они поступили по великой формуле кота-бегемота у Булгакова. Она мне очень нравится. А я что? Я ничего. Я сижу тихо, подчиняю примус, никого не трогаю. Меня это не касается. И в результате, да, вся эта экспедиция кончилась очень плохо. И нас спасло только то, от полной катастрофы, что все-таки русская армия была уже обучена и вышкалена по-европейски, за плечами был опыт Полтавы, и турки не смогли с этим действительно ничего сделать при колоссальном перевесе на берегах Прута. Мы выпутались тогда. Но вот теперь было решено действовать в контексте такой схемы, но более реалистично. Вот Орлов находился на излечении вместе с братом своим Федором в Италии. Но вот я очень не верю, конечно, в эту болезнь, потому что штаб-квартира была в Венеции, а не, скажем, в Падуе, где, или в Болоне, где университет, в Падуе, великолепный медицинский факультет. Вот, Венеция для излечения – место неподходящее, сыро и влажно. В любое время года. Там скорее можно подхватить какую-нибудь болезнь типа чахотки из-за этого. Вот. Но Венеция – потрясающий стратегический пункт. Это ворота Адриатики. Отсюда на легкой шебейке в 3-4 дня достичь Далматинского побережья, высадиться и горными тропами пробраться из венецианских владений в Герцеговину, в Черногорию, в Сербию, вот, в пограничье, турецкое пограничье Хорватии, и поднять. Можно. Рискнуть можно точно. Потому что есть смелые головы, которым не привыкать резать налево и направо. А тут еще во имя Христа, да если им выдать гарантии от русского правительства, то здесь считать их волонтерами на русской службе, их вешать нельзя. Они военнопленные, понимаешь? Черногорцы вообще же независимый народ. Эх! А если еще сербы действительно массово присоединят, а если оттуда еще в Болгарии? Может получиться. Может получиться. Во всяком случае, на бумаге может получиться. И вот начали с 69-го года посылать эмиссаров, рассыпать, ну, правда, не очень щедрой рукой, но рассыпать золото и обещания. И очень надеялись поднять греков. О греках было вообще романтическое представление, что дух Эллады еще жив, что стоит появиться на берегах Пелопоннеса, и Спарта оживет. А если подойти к Аттике, воспрянет дух героев Марафона, и тогда вообще такое начнется. Не началось. Ну, эллинов уже 1500 лет не было, это были греки. Тем более, это были греки уже давным-давно находящиеся с 15 века под властью турок. И менталитет их очень-очень изменился. Если залезать в это все, то понятно, эти горькие строки, которые через полвека будет писать Джордж Ноэль Гордон Байрон, когда он прибудет в Миссалунги во время Великого Греческого Восстания, очень плохие о греках, где он напишет, единственные приличные люди – это турки здесь, на Балканах. Но при этом он будет сражаться за свободу греков из принципа, хотя очень разочаруется. Но в реальных греках, с которыми придется иметь дело, не все они были, конечно, плохи, но все там было очень непросто на самом деле. И европейцу, значит, идеалистически, романтически настроен, когда он в эту кашу попадал, за голову хотелось схватиться, нужен был обладать очень сильной волей, чтобы справиться с этим и все равно продолжать бороться. Вот, короче говоря, план был вот такой. И когда в 70-м году весною все эти эскадры наконец сосредоточились в Ливорно, в главном порте Тосканы, и Орлов вступил на борт трех иерархов, перенес туда свой флаг, познакомился с Грейгом, командиром корабля «Три иерарха», со Спиридовым, командовавшим эскадрой, и они двинулись к берегам Пелопоннеса поднимать Великое Греческое Восстание. Вот тут они и столкнулись в мае месяце с тем, что это не Спарта, это не Лакедемон, это вот эти реальные греки. Там началось
это такое. Это не Спарта.
Да. Ну, при всех аллюзиях, я понимаю, к какому фильму. Ну, они-то имели в виду.
Тех, они этот фильм не смотрели, да.
Тех греков, которых мы знаем по старому великому голливудскому фильму, начало 60-х годов.
Они его смотрели?
Ну, они их себе такими представляли. Леонид, вот это все. Вот оказалось, что нет, это совсем не то. Да, с гор спустились эти греческие бандиты, которых турки никак не могли укротить. Началась резня в прибрежных городах. Некоторые городки и крепости были взяты. Но там, ну, по отчетам наших офицеров и самого Орлова видно, что они ужаснулись, как греки режут турок. Они думали, что турки режут греков. Казалось, несколько наоборот. Но была некоторая надежда, что будет опорный. Вот сейчас Пилос взяли, Наварин. Тогда как раз Ганнибал, двоюродный дед Александра Сергеевича, отличился. А потом явились турецкие войска уже в массы своей. И эти бандиты ушли назад в горы, где их было взять невозможно, в центральной части Пелопоннеса. А русские остались в очень небольшом числе нашей десантной части перед численно очень превосходящими турками, и в этом разорении никакой базы не было возможности сделать. Пришлось грузиться назад на корабли и уходить. И вот тогда началось самое это ужасное. Это вот когда они пришли в архипелаг, в Эгейское море, и не знают, что делать. И вот тогда вот эти братья Гонорополо, священники Спароса, лидеры местной общины, местных пиратов, значит, с распростертыми объятиями приняли, и вот им выдали каперские свидетельства. И вот тут греки архипелагские наших поддержали действительно. Но это опять-таки надо понимать, что греки, жившие на островах архипелага, были пираты. И для них пиратство – это был промысел почтенный торговли и пиратства. Причем там трудно было, как всегда, понять, где торговля заканчивается, где начинается пиратство. Где пиратство заканчивается, начинается благородная коммерция. Ну, такой вот менталитет. И, опираясь на них, можно было теперь собирать информацию, где находится турецкий флот, и иметь, ну, хоть какую-то точку опоры. Там действительно гавань-то подходящая, но крепости там нету, и уж точно нет никаких верфей. Поэтому, конечно, дальше нужно найти турецкий флот и его ликвидировать. Тогда местное население будет нас поддерживать еще активнее на островах, на материке вряд ли, то есть, собственно, в Греции. А на островах – да. И тогда можно будет что-то из этого предпринять. Тогда, может быть, можно пойти в Дарданеллы. Хотя Эльфинстон потом загубил эту идею. Это английский контр-адмирал, очень храбрый, но очень самонадеянный человек, совершенно не желавший уважать ни Орлова, ни Спиридова, на свой страх и риск, двинувшийся к Дарданеллам, испугнувший турецкий флот. Его появление привело к тому, что турки вообще очнулись от присущей им известного рода ленности и привели оборонительные батареи в Дарданеллах в боевое состояние. Поэтому прорыв не стал легок и так возможен, как это могло бы быть. Вот здесь действительно, увы, про сослагательное наклонение нужно говорить. И вот теперь окончательно, это вот середина июня месяца. Окончательно стало понятно, что надо искать флот султана и его атаковать. И вот тогда Орлов посылает 20-21 июня капитана бригадирского ранга Самуила Грейга на поиски турецкого флота. Я принес, ты обратил внимание, две,
конечно,
очень хороших книги. Одна из них, да, они обе уже стали классические. Первая из них – это вышедшая в 1945 году «По горячим следам победы».
В 1945?
Да, в 1945. Это Евгений Викторович Тарли, «Чесменский бой, первая архипелагская экспедиция». Вот. Написанная очень хорошим языком, как ему это было присуще, опирающаяся на документы. Вот. И вторая – это исследование в малой белой академической серии деятелей академической науки. Это Юрий Сергеевич Корольков. Это 1988 год. Она была приурочена к 200-летней годовщине кончины адмирала Самуила Карловича Грейга. И здесь очень хорошая библиография. Вот, вот для наших слушателей, это наиболее доступные на самом деле вещи. Вот их легко взять, ну, в любой хорошей библиотеке городской. Вот. И тем более здесь список, значит, работ хороший. Ну, и посмотреть можно в том же самом интернете, значит, последние работы. Но они всегда будут опираться на документы у хороших авторов, которые были использованы и Тарли, и Корольковым.
Рекомендуем, дорогие друзья.
Это можно рекомендовать, конечно. Для пополнения знаний в первом приближении, вне всякого сомнения. Вот. И здесь вся жизнь Грейга изложена, а он, вне сомнения, один из самых важнейших деятелей архипелагской экспедиции Хиосского и Чесменского сражения. Вот он шотландец, не дворянин, то есть такой демократического происхождения человек из традиционной шотландской семьи. Вот, на его кузине был женат другой великий английский мореплаватель, тоже не дворянского происхождения, капитан, чье имя стало именем нарицательным для путешественника, географа, естествоиспытателя Джеймс Кук. Вот так судьба распорядилась, что они знали друг друга. Вот. И ему, как и Джеймсу Куку, большая карьера не грозила из-за простоты происхождения. И хотя он отличился в Семилетнюю войну, как и капитан Кук, вот, рассчитывать на быстрый карьерный рост в мирное время он не мог. И поэтому он, вот когда в связи с начавшимся сближением Великобритании и России во второй половине 60-х годов разрешили вербоваться на русский флот английским флотским офицером. И он, Грейг, с удовольствием пошел на это. Во-первых, повышение очень быстрое и резкое в чине. Во-вторых, конечно, оклад жалования очень хороший, превосходивший оклады русских. Тут Екатерина никогда не скупилась. И возможность дальше выдвинуться, потому что война висела в воздухе. И надо сказать, что Грейг был из тех иностранцев, которые и во времена Петра, и позднее не мечтали о возвращении домой, заработав быстро горячие, короткие, бешеные деньги в России, а потом вернуться назад и на них жить. Вот ему Россия понравилась, он почувствовал к ней влечение, он в ней остался. Здесь родились у него дети, которые так же, как и их отец, потом служили верно России.
Военно-морская династия была,
да,
основана.
Да, 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 хорошо известна в истории нашего флота. Вот. Только он связал свою судьбу с Балтийским флотом по причине отсутствия тогда Черноморского. А сын его стал потом командующим уже Черноморским флотом. Вот. И Грейг, как видно, ну, мы говорим, ну, так специально оговариваемся, но это очевидно, он очень понравился Орлову своим профессионализмом, скромностью и мужеством, и расположил его к себе. Со Спиридовым, судя по всему, вот таких близких отношений, как с Грейгом, у Орлова все-таки не было. Вообще, ну, мнения о Спиридове и до революции несколько расходились. В советское время, ну, видно, что о нем стали писать очень комплиментарно как раз после Великой Отечественной войны. По причине, как я это понял, я не навязываю свою точку зрения, я просто ее высказываю, именно потому, что вот он русский, а Грейг англичанин, политическая ситуация после Великой Отечественной войны вполне понятна, как надо было реагировать на англичан, на немцев, на русской службе. Я очень хорошо помню эти издания, посвященные обороне Севастополя первой, где от отлебени вообще писали об Эдуарде Ивановиче, что он чуть ли не шпион. И только вредил там. Потом в 1957 году пришлось, значит, там, специальное совещание собирать и объяснять, что это было неверно. Погорячились. Вот. Но многие, например, наверное, удивятся, если узнают, что два было выдающихся военных медика в Севастополе, а не один только, Николай Иванович Пирогов. Потому что второй был тоже русский немец, который, кстати, лечил заболевшего там Пирогова, которому пришлось покинуть потом Севастополь, а этот остался. Но это такая особая история о том, как вот качались мнения относительно роли иностранцев в нашей стране. Когда политика то одна, то другая брала вверх.
А тем не менее, вот мы видим все-таки издания, не сказать, что всё-таки... был вообще забыт.
Нет, нет, но это 88-й год.
Карлович.
Ты понимаешь, это 88-й год. То есть, когда уже повеяло другим ветром, скажем.
Да, свежим ветром, как пел
Олег. Никто не знал, к чему этот ветер приведет. Я в том числе. Вот. Но во всяком случае,
ни к чему такая хорошему книга, он не привел.
Да, такая книга смогла появиться наконец тогда. И я с большим удовольствием ее приобрел. Как ты видишь, проклеил потом, когда она стала ветшать, и храню ее в своей библиотеке. Вот. Но мы еще вернемся к Грейгу, когда настанет эпоха войны со шведами в 1788 году. Я расскажу, что ему удалось сделать тогда, за что он заслужил, конечно, благодарную память окончательно в нашей стране. Вот. Спиридов же, значит, очевидно, не был воспринят Алексеем Орловым таким вот действительно непререкаемым авторитетом. Нельзя сказать, чтобы он его игнорировал, Спиридова, но флаг свой держал на корабле Грейга. И ближайшим советником профессиональным для Орлова был Грейг. Это не вызывает сомнений. Потому что и награждение он получил за Хиос и Чесму, превышающее явно официальный его статус иностранца и человека не дворянского происхождения. Вот, забегая вперед, могу это сказать. Вот. А Спиридов получал все награды в соответствии со своим статусом русского столбового дворянина, аристократа, адмирала. Вот. Ну, не лишнее сказать, что Екатерина, конечно, умела и любила награждать, чтобы мотивировать службу. И мы видели, как она князя Голицына наградила при всех его весьма скромных способностях. А со Спиридовым там еще интереснее. Он ведь получил орден святого равноапостольного князя Александра Невского, в тот момент вторую по значимости награду, перед выходом из Кронштадта, авансом. А Александр Невский – это очень высокая награда. Вот так ее дать до похода – это значит, что императрица хотела таким образом активизировать Спиридова, чтобы он усердно и еще усерднее служил. Ну, понятно, а не потому, что там были вот такие заслуги, что их нужно было вот посреди еще не начавшегося похода уже награждать. Это такие тонкие нюансы. И за Хиос и Чесму Спиридов получил награду, но он получил Андрея Первозванного, который ему полагался, по идее, раз он официально главнокомандующий, и Александра Невского орден уже имел. Но не Георгия. Это говорит о многом. Вот как распределяется награда, это безумно в таких случаях интересно. Кому какую дают. Сейчас это не очевидно, к сожалению. Для этого нужно находиться, как говорят в таких случаях, в материале, то есть очень глубоко внутри эпохи, чтобы понимать нюансировки тех или иных поступков.
Ну, так Крейг вот, нашел флот
датский? Да. 23-го днем он обнаружил их, стоящих в проливе у острова Хиос, и вечером сообщил уже об этом Орлову. Судя по всему, после этого, ну, что судя по всему, документ есть, принимается решение об атаке. На корабле Грейга собрался военный совет с участием Орлова, Спиридова, Эльфинстона, Грейга, командиров кораблей. Диспозиция к примерному сражению была написана за два дня до этого, в предвидении возможности сражения. Там были даны общие указания, что нужно будет, вот там ключевое, что нужно будет подойти к вражескому флоту и встать на шпринг, после чего начать артиллерийский огонь. Терминология, объясняю, встать на шпринг – это встать на носовой и кормовой якоря, потому что во время стрельбы имеется что? Отдача. И если не встать на якоря, то корабль начнет смещать. Если встать на один якорь, его может начать вращать вокруг оси, которую создаст якорь. Поэтому становится на носовой и кормовой якоря, причем там было сказано, со стороны неприятеля спустить якоря. Это повысит, значит, устойчивость корабля при стрельбе по противнику. И вообще надо сказать, что на абордаж на самом деле тогда уже ходили мало. Абордирование – это, конечно, 16-17 век, из-за того, что артиллерия еще не была развита таким образом должным. Ну, у вас же ведь были же передачи с Кириллом Борисовичем Назаренко, и он там должен был про это все рассказывать, там, когда Рюйтер дрался с англичанами, англичане с Рюйтером, англо-голландский воин, там хорошо это известно, что вообще ядра пролетали сквозь корабль, прошивали его, и ничего, корабль держался, если только не попадали в пороховой порыв, в кьют-камеру или ниже ватерлинии, тогда начинался забор воды. А если погода была относительно спокойна, то эти вот сквозные пробивы, они не мешали продолжать сражение. Вот. А теперь уже, извините, прошло 100 с лишним лет, прогресс в развитии артиллерии, калибры увеличились значительно, и теперь артиллерийский огонь – главное оружие в морском сражении. Поэтому меняется тактика. Если в 17 веке маневрируют, это прекрасно все описано, и шведы с датчанами во время войн на Балтике, я читал в свое время про это целый курс лекций в университете, и англичане с голландцами, то теперь все становятся вот именно на шпринг, в линию друг против друга, и начинается артиллерийская дуэль. Так вот, в диспозиции было сказано о том, что нужно спуститься на вражеский флот перпендикулярно, не параллельно, а именно перпендикулярно. Вот это еще до Ушакова. Ну и, соответственно, до Нельсона. Вот это был очень важный шаг вперед в военно-морском искусстве, в тактике. Это означало, что ветер ловится именно таким образом, чтобы не вытягиваться вдоль строя врага, а идти на сближение не косвенно, а прямо, после чего, когда входят в это перпендикулярное состояние, приблизившись, разводка либо веером, либо в одну сторону наветренную, подветренную. И как только начинается разводка, тут же начинается постановка первых кораблей, которые выходят на шпринг, и открывается огонь, и бить, 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 давить, пока не выстроится вся линия. И, конечно, если, значит, на подветренную сторону, то, значит, постараться фланг охватить. И начать после этого сворачивать, как косая атака, которую Фридрих всегда любил применять, и которую, в конце концов, все стали применять. Я вот в книге своей про Суворова эти говорил, сейчас закончил, уже сверху текст идет, надеюсь, к осени, что она выйдет. Читая описание сражений, я пришел к выводу, что он применял косую атаку в Италии против французов при Требии и при Нави. Ну, там это такой долгий разговор, там другие уже сами тактические построения, но общие. Это с сильным ударным флангом. Вот это косая атака. Вот это, собственно говоря, напрашивается в этой диспозиции, отданной перед сражением, еще не зная, что оно произойдет в Хиосском проливе. Вот. А так как вернулся-то он вечером, а совещание происходило уже в первой половине ночи, то, естественно, писать новую диспозицию, применительно уже к реальной ситуации, копировать ее, рассылать, времени не было. Поэтому удовлетворились вот той которая была составлена, судя по всему, я оговариваюсь, там не стопроцентно, но с очень большой долей вероятности, по решениям Орлова и Грейга, под наблюдением Грейга в судовой канцелярии трех иерархов. Потому что здесь Орлов, здесь же Грейг, не надо гонять на святого Евстафия к адмиралу, к Спириду. Вот. И утром началось движение в сторону турецкого флота 24-го. И, выстроившись в линию, значит, приблизились и начали разворачиваться. Значит, первым шел корабль «Европа» под командованием... Нет, вторым шла «Европа» под командованием капитана первого ранга Клокачева, опытного моряка. Дальше шел святой Евстафий Спиридова. И вот тут очень важно, чтобы каждый корабль занял то место, которое предназначено ему диспозицией. Чтобы промежутки между кораблями были желательно одинаковыми. Чтобы плотность накрытия огня была равномерной. Чтобы не было дырок. Иначе каким-то кораблям противника повезти может, а вот этого не надо. И вот тут вмешалась судьба. При выходе на обозначенное место Клокачев обнаружил, что впереди, там, где ему должен стать, мель. Если он выполнит точности приказ, он просто посадит корабль, и он утратит вообще маневренность. И тогда он стал отворачивать, чтобы обойти мель. Ветер был сильнее, чем это можно было предполагать, и при отвороте его стало выносить частично из боевой линии. Спиридов, увидев это, в рупор прокричал ему не больше, не меньше, как «Поздравляю вас, матросом!» Это означает, что он его пригрозил разжалованием. Это было вполне реально. Все отмечают, что в русской армии можно из генерала превратиться или из полковника в нижнего чина. Ну, не обязательно пожизненно, но на какое-то время точно. Но точно так же объявил, что он разжалует его из полковников в солдаты князь Петр Иванович Багратион, полковнику Карлу Федоровичу Толю, начальнику оперативного отдела у Михаила Богдановича Барклая де Толю при царево займище, когда они ездили рассматривать позицию, и князь Петр Иванович очень недовольный этой позиции, значит, начал говорить, что только враг и предатель мог это все сделать. А надо знать Карла Федоровича Толя, это же ученик Кутузова, человек, который о себе много прекрасно понимал, о своих способностях, и он имел неосторожность из-за характера своего вспыльчивого пререкаться с князем Петром Ивановичем, у которого тут же не задержалось вот ему это сказать, и Михаил Богданович еще и промолчать вынужден был. Представляете, ситуация какая? Его правую руку. Багратион формально подчиненный Барклаю. Разжалует солдат, а тот не может за него даже заступиться. Толю пришлось уезжать из армии, но, правда, у Петра Ивановича, честно говоря, лицо вытянулось, когда через несколько дней, значит, Толь вернулся в одной коляске с Михаилом Ирёновичем, который всегда покровительствовал и протежировал. А он его воспитывал, Кутузов Толя, с кадетского корпуса, заметив мальчика и его большие способности. И сам лично учил тактики в своем кабинете. Вот, ну, так я... что вот это вот, да, то, что Спиридов Михаил, сказал, Михаил это было Ларёв. Вполне реально, понимаете, да? Но вот такие вещи понимаешь только, когда вот такие дополнительные примеры приводишь, что это практика была.
Так, а что же
ну, что, Клокачёв, естественно, проглотил это все. Вывел корабль, встал. Дальше Спиридов обнаружил эту мель. И вынужден был сделать точно такой же маневр.
Красавчик.
Да. Ну, вот это для того, чтобы понять, почему Орлов, судя по всему, со Спиридовым не так вот сошелся близко. Сложный человек.
Ну, а с другой стороны, а что он должен был?
Да.
Он же не понимал, что происходит. Здесь не вижу рабочий момент, я бы так сказал.
Да. Вот. И вот таким образом они стали выходить. Ну, там произошла же с тремя святителями еще хуже история. Значит, точно так же он вообще вынужден был менять позицию, его подхватило этим ветром и пронесло между турецкими кораблями три святителя. Это счастье было, что бой был в разгаре, дым все заволок, и турки в какой-то момент его приняли за свой корабль. Но он оказался среди турок. И три иерарха вынуждены были оказывать ему помощь своим огнем, но так как ни черта было не видно, то первый залп, данный Грейгом в поддержку трех святителей, накрыл трех святителей. Хорошенькая ситуация, как вы понимаете. Вот. Короче говоря, в момент расстановки уже началась некоторым образом свалка. Турки, конечно, были потрясены этой дерзостью русских. Вы представляете, у наших было выставлено постепенно 8 или 9 линейных кораблей, у турок было 16 линейных кораблей. Наш арьергард, вообще фрегаты опоздали и не приняли участие в бою, так получилось. А у турок фрегаты участвовали, а вообще флот султана наличествовал в этот день в составе 100 вымпелов. Понимаете? Но дерзость превзошла все, несмотря на все допущенные ошибки. Конечно, помог еще и случай. Но все могло сорваться. Святого Евстафия ветер понес на адмиральский корабль турок Гасан-паши. И турецкий флагман уже горел в этот момент. И они сцепились рангоутом. И начал гореть святой Евстафий. Значит, ну тут началась, конечно, бешеная работа. Надо было рубить рангоут, рубить такелаж, чтобы их расцепить. Искры и головешки дождем сыпались на палубу святого Евстафия. В такой ситуации по уставу адмирал должен перенести свой флаг на другой корабль. Он надо покидать. Адмирал не должен погибать. Поэтому Спиридов и граф Федор Орлов по приказу капитана первого ранга Круза, командира святого Евстафия, садятся в шлюпку и покидают флагман горящий. В следующую шлюпку Круз сажает сына Спиридова и посылает его к Орлову с сообщением о том, что турецкий флагман горящий взят нами. Сам покинуть корабль Круз не успел, а может быть и не стремился, потому что он был очень хороший капитан и считал, что он должен находиться со своей командой. Какой бы опасности его жизнь и корабль не подвергались, нельзя. Капитан подает пример. В этот момент грот-мачта турок, горевшая, подломилась и упала. И она упала так, что она накрыла и палубу турецкого флагмана, и палубу святого Евстафия, конец оказался ее в воде. А кьют-камера была открыта наша в этот момент, потому что по приказу Круза ее стали заливать водою, чтобы не произошло взрыва. Ну, представляете себе, в открытый люк кьют-камеры упала часть горящей мачты турецкого флагмана. Произошел взрыв. Вся носовая часть святого Евстафия поднялась в воздух. Большая часть экипажа погиб. Я был в воскресенье. Нет, в понедельник в этот я был в Кронштадте, в Морском соборе со своими школьниками. И видел эту доску черного мрамора среди прочих, где перечислены погибшие офицеры и нижние чины, указано количество погибших на святом Евстафии. Круза, ну это чудо. Как видно, человек был хорош. обгоревшего во время взрыва, выкинуло взрывную волну с корабля, и он упал в море. Оглушенный, обгоревший, но не потерявший присутствие духа, он доплыл до обломка мачты, и его подобрали. Но большая часть экипажа погибла. Но даже гибель нашего флагмана не спасла турецкий флот. Вскоре взорвался и турецкий флагман, а он был крупнее нашего. И после этого турки стали спешно уходить. Они стали уваливаться к побережью Малой Азии, которое было здесь же не очень недалеко. Крепости Сесма, ту, которую мы называем Чесма. И там хаотически встали на якорь. Так закончился день 24 июня. Немедленно надо было принимать решение, что делать дальше. Собрался снова военный совет, теперь на трех иерархах. Он теперь был флагманом. И было принято решение не ждать ни часу, привести корабли, насколько возможно, вот за остаток светового дня в порядок, и ночью атаковать. Грейк предложил старый испытанный способ – пустить брандеры. У нас было некоторое количество греческих филюк, шебек, который можно было как раз использовать. То есть начинить их порохом, смолою, серою, взять самых удалых, отпетых, конечно, матросов, которые ни черта, ни бога не боятся, самых храбрых младших офицеров посадить на них, которые готовы сунуть голову в пасть сатане, и пустить их на турецкий флот. Момент сближения с вражеским кораблем – зажечь. Подойти, сцепиться рангоутом, причем так, чтобы намертво, чтобы нельзя было отделить. И как только огонь начнет подбираться к ют-камере, прыгать в воду, в ялик, который на канате за кормой, подплывать, садиться, обрубать канат и грести, грести как можно быстрее, чтобы до момента взрыва вражеского и собственного кораблей быть на безопасном расстоянии. Вот было 4 суденышка начинено, туда назначили князя Гагарина, мичмана Маккензи, того, который потом был комендантом Севастопольского порта, отсюда Маккензиева гора, Маккензиева высоты, где был бой потом под Севастополем в Крымскую войну, Дунгля и лейтенанта Ильина. Вот. Решено было, что после того, как брандеры пойдут, вся наша эскадра опять вытянется в линию и пойдет на сближение. Где-то, по идее, по расчету, часам к 2 ночи они должны были сблизиться. Турецкий флот к этому времени предполагал, что уже загорится. Они опять встанут на шпринг и будут вести по нему огонь. И когда он загорится весь, корабли уйдут. И останется только один для наблюдения за тем, как там будет все дальше развиваться. Ну, чтобы не повторилась история с Евстафием. Я думаю, это понятно. Ну вот. И когда они построились, Спиридов снова проявил инициативу. Он приказал Клокачеву, чтобы тот пошел в авангарде, хотя должен был идти другой корабль. Ну, Клокачев, значит, понимая, что адмирал питает к нему очень нежные чувства после боя, спорить не стал. Потому что второй раз услышать, что его прожалуют в матрос, это было чересчур за один бы день. И он стал впереди. Так они двинулись. И вот по мере того, как они приблизились, не понять, вот покров ночи это скрывает, кто отдал эту команду, была ли это инициатива Клокачева или Спиридова, но они открыли огонь до того, как пустили брандеры. Вот в чем вся штука. Могут спросить, а что же турки? Дисциплина на турецком флоте, как и в армии, оставляла всегда, все времена, желать много лучшего. Надо понимать, что турки сами по себе очень храбрые солдаты. И офицеры младшие такие же. Тут у меня лично никаких претензий к ним нет. Но вот ислам, но вот традиция, что все, что исходит от гюров, это плохо, и это не надо перенимать. Что турецкий воин, он гази, лев. Вот он должен эти качества проявить, броситься в атаку, еще бы хорошо при этом, значит, скинуть верхнюю одежду и пару раз резануть себя кинжалом или, может быть, саблей, чтобы уже кровь шла, чтобы уже все. Некоторые утверждали, что еще перед этим принять некоторую толику гашиша неплохо было. Ну, чтобы так атрофировалось чувство страха. И идти резать с двух рук, стрелять из всех пистолетов. Широкий-то пояса, чтобы туда засандалить по 5-7 пистолетов, их выхватывать из стрелять, там, перезаряжать же некогда во время рукопашного. Понимаешь, прекрасно. Вот. И вот этим напором переломить. Но вот снесением вахты, со сменой часовых, вот тут всегда в турецком флоте большие проблемы. Ну, какой же гази, значит, там будет стоять все время 2 часа, с места не сходить. Не мужественно это дело. Кроме того, значит, на кораблях больше половины матросов были греки. Мало сочувствующие турецкому имперскому делу, честно вам скажу. Вот. А, значит, команды еще укреплены были. Ну, это не морская пехота, это, скорее так, ну, те же самые потомки абордажных команд. Они были из албанцев. Албанцев было сложное отношение к туркам. Хотя албанцы приняли в массе свое уже магометанство к этому времени, это не 15 век. Когда под воинством Скандербега они бились насмерть и отвоевали независимость свою. Вот. Но тоже там большого восторга турки у них не вызывали. Короче говоря, вот из-за этих особенностей менталитета пробуждение было ужасным на турецком флоте под нашим огнем. Хотя, в общем, можно было бы сообразить, что русские от них не отвяжутся, после того, что произошло днем, и быть побдительнее бы все-таки. Вот, но все было нехорошо с организацией. Ну а что, Капудан Паша, главнокомандующий, он вообще перед Хиосом съехал на берег, еще перед Хиосским сражением, чтобы инспектировать Чесменскую крепость. Представляете, ну, хорошо, что был Гасан Паша, этот алжирский пират, который держал флот в руках. Но вообще главнокомандующий, который покидает флот, это совсем нехорошо. То есть управление было не на высоте. И вот такая началась мясорубка. Короче говоря, когда брандеры пустили, флот неприятельский уже горел. Кроме того, значит, идея с брандерами неплоха, но при условии, что предварительно надо же исследовать течение в бухте. Этого не было сделано. В результате, насколько я помню, Маккензи и князя, и Дунгля, нет, или князя Гагарина, их просто унесло куда-то в сторону, они так и не доплыли. Вроде бы Дунгль схватился, или Гагарин, ну, честно, не помню сейчас, с горящим турецким кораблем. То есть там уже поджигать ничего и не надо было. И только Ильин таки доплыл до турецкого линейного корабля, который еще не был никак поражен нашим артиллерийским огнем, сцепился с ним и зажег его. Вот из 4 брандеров один только выполнил свою задачу, но это не было уже решающим фактором в ходе самого сражения. Подошедшие наши корабли поражали и поражали неприятеля огнем своих пушек. Через час весь турецкий флот пылал. Дальше, как было решено, ударная часть корабля отошла на безопасное расстояние, а Грейк остался на Ростиславе наблюдать, как горит турецкий флот, не пытается ли он вырваться. Там был хаос, и никто вырваться, по сути дела, даже не попытался. К утру все было кончено. Турецкий флот сгорел весь. Это было, конечно, зрелище эпическое. Солнце вышло, облака рассеивались. Голубое небо. И дымящееся днище десятков кораблей. Никакого леса мачт. И вся бухта была забита упавшими догорающими мачтами и тысячами тел всплывших, погибших турецких матросов и офицеров. И вот тут Орлов показал еще одну сторону русской натуры. Я не случайно говорил о том, что я восхищаюсь и очень люблю русских людей. Как я понимаю, русский солдат и матрос беспощаден в бою, но когда бой закончен, он не мстит побежденному, поверженному противнику. Он приказал спустить шлюпки с наших кораблей, сам сел, и они отправились собирать живых турецких матросов. Надо быть милосердным. Они спасли несколько тысяч человек. Они сняли их с этих прогоревших днищ, как он сам писал, с остатков мачт, рей. Им оказали помощь. Их свезли на берег, развернули полевой лазарет. Это не сусальность, то, что рассказывает, то, что было на самом деле. Потом также поступил Нахимов в Синопе по отношению к мирному населению. Это славная традиция нашего флота. Это и есть, на самом деле, вот русская душа. Их, по-моему, 3 дня пользовали наши лекари, кормили, перевязывали, после чего их всех отпустили. Что вообще было неожиданно для турок. И вот они, эти чесменские погорельцы и пострадальцы, пошли по дорогам Анатолии, и, приходя в города, городки и селения, на вопросы, что с ними произошло, откуда эти язвы и раны, почему они в таком ужасном виде, они рассказывали об этом сражении, это зафиксировано, и говорили, что русские, что эти геуры ведут себя как настоящие мусульмане. То есть на мусульманину полагается после битвы проявлять милосердие побежденному врагу. Такие нравы были. Нет, это не отменяет башибузуков, понимаешь, да, резни, насилия, грабежа, но полагается вот так себя вести истинному мусульманину. Представляешь, по всей Анатолии. Анатолия – это вот, собственно, Турция современная. Они разошлись, и народ заговорил о том, что стоит ли с таким противником вести войну. Не лучше ли будет с такими людьми примириться? Это правильно. Это более угодно Аллаху. Вот так.
А русский флот произвел такое сильное впечатление на местное население.
Но и высаживал, на Европу.
Но высаживал ли он десант? Вот о чем я хотел сказать.
Нет.
То есть задача шла только продемонстрировать свою силу на море.
Да. Лишить империю флота на Средиземном море. И вот с этого момента в Европе начали на Россию раскрываться глаза. Через 9 лет Европа официально признает, что Россия – великая держава. Это будет в 1779 году, разговор об этом впереди. И это, конечно, тоже заслуга Екатерины. Вот это признание в 1779 году, посреди мира так будет поведена наша внешняя политика. Он станет гарантом безопасности и мира в в Священной Римской империи германской нации. Авторитет России достигнет до границ Франции и Нидерландов. Так вот. Вот начало положено тогда, в Чесменской бухте, через месяц на берегах Кагула. Почему я вот уверен, что это час русской славы. Той славы, которой никакой девальвации, при всех уточнениях, подвержена никогда не будет. Не случайно поэтому Орлов был награжден императрицей. Именно в традициях того, что мы Третий Рим. Право кайзерфлага, то есть императорского штандарта морского, который положен только генерал-адмиралу, им был наследник, цесаревич Павел Петрович, было даровано пожизненно Орлову Алексею. И этот кайзерфлаг был внесен в его герб, и вы можете его видеть в общем гербовнике дворянских родов Российской империи. И награжден был Алексей Григорьевич Георгиевским крестом первого. А Грейг, Самуил Карлович, шотландский уроженец, пресвитерианской, по-моему, раз он шотландец, церкви вероисповедания, получил контр-адмирал и Георгиевский крест второго класса, делавший его потомственным дворянином в Российской империи. Вот так. И в герб его был внесен, он получил герб, получил девиз «Рази верно». И шлем рыцарского, исходящую руку в латном доспехе, а в руке этой восточный кривой сеченый меч. В память о том, где и когда. Ну, там много наград, вплоть до того, что жена была беременна еще только. Императрица издала указ, что ежели родится младенец мужеского пола, записать его мичманом во флот. Это вот будущий командующий Черноморским флотом. Вот. Ну, впоследствии это дворянское достоинство было признано в Великобритании за Грейгом.
Есть ли какие-то свидетельства о том, знал ли Кук? Да. Знал ли Кук о вот этой блестящей победе
Грейга? Судя по всему, должен был знать. Я не интересовался этим. Досконально. Не ставил перед собой такой задачи, но, как я понимаю, должен был знать.
Какие политические последствия были у этой победы?
Я бы сказал так. Турция была потрясена в этот месяц. Когда за 30 дней сначала поражение на море, а потом в Молдавии. Трёхкратная победа русских. До победы в войне было еще далеко. Но осознание того, что противник очень опасен, пришло. И когда в следующем году русские перешли Дунай и начали наносить удар уже на болгарском берегу, турки, хоть и вместе с австрийцами и пруссаками, но согласились, что нужны переговоры о мире. Другое дело, что Конгресс не получился в 1972 году, но война прервалась на целый год. Это явно было следствием этого. Кроме того, ближайшим следствием – это начало центробежных процессов в империи Османской. Там всегда подспудно это существовало, но вот теперь это начало проявляться. Когда стала вырисовываться военная неудовлетворительность султана под такими ударами русских. А с точки зрения военной, русские стали господами Восточного Средиземноморья с этого момента и до конца войны. Перенесли действия потом на Ливанское побережье, брали, осаждали и брали Бейрут – ряд других пунктов. Ну так.
Русские войска брали Бейрут?
Десанты, высаженные с наших кораблей. Из матросов состоящие. Некоторого контингента солдатского, который был еще, когда в Пелопоннесе высаживались.
Мне кажется, нам надо сделать отдельный ролик про взятие Бейрута. Я думаю, что очень немногие наши зрители знают, что русские войска брали Бейрут
в 18 веке. Ну да, точно так же, как что турки брали англичан в плен в Ираке, обратил внимание.
Да.
Я-то это знаю все.
Ну хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо Борису Григорьевичу. Надеюсь, мы вас не сильно утомили сегодня своими смешками.
Ну, если не во внимание, что от вас я побегу читать в музей Суворова сейчас лекцию, то не очень сильно.
А потом в ГУЛАГ возвращайтесь.
Ну, тебя, дурные у тебя шутки. Типун на язык.
Дорогие друзья, в следующий раз мы выпустим Бориса Григорьевича 22 марта.
А до этого не будет записи про Екатерину.
Да будет, будет, я же шучу.
Понятно.
Дорогие друзья, не забывайте, что 21-22 марта у нас очередной фестиваль «Цифровая история», на котором Борис Григорьевич будет выступать. Приобретайте билеты по ссылочке в описании. Подписывайтесь на наш канал. Здесь можно будет следить за последующими лекциями Бориса Григорьевича, а также за лекциями наших постоянных гостей Кирилла Борисовича Назаренко, Алексея Валерьевича Исаева и многих других, ну, а также вашего покорного слуги. Не забудьте нажать на колокольчик, кто еще этого не сделал, потому что тогда вам будут приходить оповещения. И, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии, потому что это позволяет видео набрать максимальное число просмотров. Что ж, Борис Григорьевич, благодарю.
Спасибо, Егор Николаевич.
А на сегодня все.
До новых встреч!